Всем привет, с вами подкасты от Индекс. За последние 10 лет рынок диджитал рекламы изменился до неузнаваемости, поэтому вместе с экспертами iContext Group мы обсуждаем, каким же он стал сегодня и какие инструменты наиболее эффективны для решения маркетинговых задач. Сегодня мы поговорим про трансформацию агентского бизнеса. Я редактор спецпроектов Ярослав Макаров, а рядом со мной Дмитрий Алимов, директор клиентского сервиса iContext.
Всем привет, очень приятно.
Что происходит с агентским бизнесом в России сегодня?
С агентским бизнесом на самом деле происходит уже достаточно давно много интересных вещей, потому что в первую очередь я бы говорил на самом деле все-таки не только про агентский бизнес, я бы говорил про диджитал рынок в целом. Агентский бизнес — это не вещь в себе, а это только один из элементов, очень плотно вписанных в эту большую экосистему. Во-вторых, я бы говорил, что если мы уже говорим про диджитал рынок, то он последние там, лет 10, наверное, но даже больше, он переживает то, что всегда неизбежно проходил любой новый рынок, который получал некий темп взрывного роста со всеми вытекающими отсюда факторами. Агентский рынок и диджитал рынок жил в стадии бурного роста. Я там не буду сейчас в 48-й раз рассказывать, наверное, вот эти скучные цифры про то, что диджитал там прирастал, перформанс прирастал, вот это все. Это все росло, это все вызывало на самом деле большое количество разных подводных течений, это все выросло до некого плато. На плато пришло время и понимание того, что дальнейшего роста такого взрывного, наверное, уже не будет, потому что некуда. Есть один очень простой, ограничивающий, такой это даже не макроэкономический, социологический фактор. Есть вот население страны, оно константное, есть проникновение интернета, оно по факту уже практически константно, если не брать программу государственной по цифровизации экономики, которая там дает какой-то прирост, оно константное. Но больше денег, чем есть, сюда, наверное, не впихнешь. Уже от этого дальше пляж, там всякие покупательские способности, кризисы, коронавирусы, все остальное. Это вторично, это первично. Все, мы всех охватили, рекламу видят все, везде, на всех девайсах. Все, рынок заполнен. И текущий шаг, которым перешел рынок, это оптимизация теперь того, что происходит. Как происходило на любом растущем рынке всегда. То же самое происходило с телеком там, какое-то достаточно продолжительное время назад. То же самое происходило с радио там, много лет назад. Снаружи это происходило. Со всеми даже рекламными сегментами это происходило. Происходит теперь в диджитале. И с оптимизацией тоже достаточно интересная штука, потому что в реальности мы вот не сегодня, не 30 июля это все поняли, что пришло время оптимизации. И даже не в этом году оно пришло где-то тройкой лет раньше. Оно пришло с пониманием того, что ко многим оно пришло с пониманием того, что многие вещи в подходе к клиентской работе изменились, многие вещи в клиентском спросе к агентствам изменились, многие вещи в подходе клиентов к диджиталу изменились, если 10 лет назад маркетинг дальше достаточно большого количества компаний, проповедующих философию диджиталя, какую-то определенную обладала условно квалификацией X, за это время, за счет работы с агентствами, за счет работы с площадками, за счет индустриальных конференций, за счет построенной очень большой экосистемы шеринга знаний, любой диджитал-маркетинг из компетенции X перерос в компетенции там, 3X, 5X, 10X. И компетенции маркетинга, правда, сравнялись с компетенциями агентства во многом. Специалистов стали сопоставимы там и там. И это очень серьезно изменило фактуру спроса к агентству. Никто не приходит, не говорит, продайте мне размещение на там, какое-то количество кликов или показов. Все ставят сейчас достаточно уже сложные и технологические задачи. И это тоже вызов для агентства, потому что агентство, давайте там скажем, что все-таки в классическом понимании агентство долгое время существовало как некий арбитр, который для рекламодателя, который осуществляло баинговую функцию и по-честному оно закупало трафик для клиента, но перед клиентом, конечно же, оно коммитилось на какие-то более там, измеримые результаты либо с точки зрения бизнеса, если это речь шла про перформанс-маркетинг, либо с точки зрения маркетинговых показателей, если речь шла про имиджевые компании, либо на все сразу. Но это все равно был арбитраж и баинг. Сейчас агентство, конечно, уже не может быть только арбитром, потому что, с одной стороны, мы живем в ситуации, когда нужна большая оптимизация диджитальной рыночной экосистемы, и это затрагивает затрагивает на самом деле всех игроков этой экосистемы, в том числе и диджитал-агентства. И с другой стороны, задачи перед агентствами изменились. Как бы вот конфигурация рынка, она сейчас такая, она на самом деле такая уже года два, примерно.
Получается, что традиционный байинг и вот эта вот закупка отходит в агентском бизнесе на второй план?
Это сложный на самом деле вопрос, потому что, смотрите, на второй план это не может отойти никоим образом. Я объясню, почему. Есть ключевая ценность в каждом агентстве. Ключевая агентство в каждом ценность каждого агентства, она выражена в двух вещах. Первое – это люди, насколько сильные, профессиональные, интересующиеся, экспертные люди работают в агентстве. Второе – как производное. За счет второе производное, сильная сторона любого агентства – это именно знания, экспертиза, навыки, опыт, понимание работы инструментов. И самая разнообразная база знаний, которые могут быть – это самое ценное, что есть в агентстве. Теперь вот давайте посмотрим на агентский бизнес. Откуда эти знания получаются? Они, и откуда они берутся в агентстве? Они берутся сугубо из банка, потому что ты никогда не работал с банками. Например, как агентство, к тебе приходит банк, он говорит тебе о том, что нужно закупить трафик и решить ему какую-то бизнес-задачу или маркетинговую задачу. Ты решаешь эту задачу, у тебя есть какая-то команда, которая научилась это делать. Все, у тебя эта экспертиза есть. Масштабировать этот сегмент можно этот пример можно на любое количество сегментов. Поэтому банк – это всегда источник экспертизы в агентстве. Он всегда будет, потому что если кто-то скажет завтра, что мы не закупаем больше рекламу для наших клиентов, мы занимаемся теперь сугубо наукой, и инерционно какое-то время, наверное, он просуществует, но учитывая то, что как быстро изменяется инвентарь диджитальный, учитывая, как быстро изменяется рынок, через полгода, через год этот игрок станет такой немножко вакуумной историей, потому что его теоретические знания, они будут абсолютно оторваны от реалий. Поэтому я не говорю про то, что это уходит на второй план. Это будет, это всегда будет, ну не всегда, но, по крайней мере, долгое время это будет действительно существенной долей пирога. Но появится вторая, другая доля пирога, которая будет оказывать уже для рекламодателей, для клиентов какие-то принципиально другие услуги. И те услуги, которые им будут нужны, и те услуги, которые на самом деле будут соответствовать одному простому критерию. Они будут давать некую добавочную стоимость для клиента от сотрудничества с агентством. Как бы вот.
А где брать экспертизу, если клиенты готовы закупать все сами? Почему задаю этот вопрос? Потому что, например, на западном рынке многие крупные компании сами готовы в in-house заниматься байингом, и, в принципе, им не нужно агентство, потому что они сами могут открыть кабинет Facebook. А как тогда искать экспертизу, когда ты агентство, и, в принципе, актуально ли это для России?
Но все-таки западный рынок, он опережает российский достаточно существенно. И если на самом деле сделать, в принципе, какое-то большое лирическое отступление, то, с моей точки зрения, сугубо лично, есть такие географические, я бы сказал, три очень интересные зоны. Есть там Запад, но условнее все, что западнее Беларуси, даже та же самая Польша. Это то, что на несколько лет опережает Россию по вот этим бизнес-подходам. Ну, почему опережает? Причина очень простая, потому что они вот это состояние взрывного роста и плато на рынке, они прошли уже когда-то там достаточно давно. Есть дальше Россия. Ну, я бы сказал, что, наверное, может быть, даже чуть более широко, чем Россия, наверное, какие-то страны СНГ тоже сюда входят. Это блок стран, которые находятся в том состоянии, как сейчас мы. Это вот то, про что я говорил, отвечая на первый вопрос. И есть блок восточный, это там Эмираты, то, что называется Gulf Countries. Это то, по отношению к чему мы сейчас впереди на несколько лет находимся, потому что там, несмотря ни на что, там очень много денег, там супер у населения, там супер высокая покупательская способность. Любой как продукт, который ты туда не запускаешь, самый дорогой, его начинают покупать, потому что тебе хочешь много денег. Вот. И там это все только растет. Но это такое лирическое вступление к тому, что на самом деле то, что мы проходим здесь, там, наверное, в меньших масштабах, но они будут проходить чуть позже. Отвечая на вот этот вопрос напрямую, на Западе, да, на Западе есть такая практика, и она тоже не повсеместная, есть и перформанс-агентства, например, и крупные медийные сети, которые там представлены, и вот все игроки, которые у нас есть, ну, 80% игроков, все сетевые агентства, они, в общем-то, западные, они же там тоже работают, решают в том числе и байинговые задачи. Перформанс-агентства там тоже развиты. Есть iProspect, например, который в России, да, это одно агентство, но iProspect в реальности это целая глобальная сеть, которая существует в большом количестве стран. Есть тот же самый Performix, например, который входит в группу Publicis, которая есть у нас это одно агентство, но это сетка, тоже с глобальной экспертизой, она тоже есть в большом количестве стран. Это свидетельство того, что да, на западном рынке там Buying много in-house, но есть и Buying агентский. А на российском рынке, я думаю, что тоже не, ну, я не стал бы так максималистично говорить про то, что весь Buying 100% идет к клиентам, потому что здесь есть очень много второго, третьего, четвертого, пятого дна, который на это повлияет. Первое – это коммерческая и экономическая эффективность. Что важнее, что дешевле, условно, для рекламодателя? Дешевле держать баинг внутри, дешевле держать баинг в агентстве. Здесь есть свой определенный тренд, который формируется на основе того, как эволюционируют в России коммерческие условия между агентствами и площадками. Тренд, конечно, есть в сторону перевода большого количества баинга к клиентам in-house. С другой стороны, там опять-таки есть вопрос экспертизы. Там каждый клиент, когда переводит buying in-house, он говорит, а не потеряю ли я экспертизу. Ну, и здесь нет однозначного ответа на самом деле, потому что многие экосистемные игроки, например, переводя buying in-house, они действительно могут делать какие-то большие команды там, с серьезной, с мощной экспертизой, которая будет работать не хуже, чем агентство. Это возможно. А третья история, которая опять-таки на это все повлияет, то, что заключается в том, что не каждый игрок сможет перевести buying in-house, потому что для кого-то нанять сотрудников, для определенных типов бизнеса нанять сотрудников, экспертов будет стоить дороже, чем держать все это в агентстве. Такое тоже случается. А это все очень можно тоже очень понятно просегментировать. Это зависит от типа бизнеса, это зависит от размера бизнеса, это зависит от задач бизнеса, от многих вещей. Поэтому ну, однородной такой картины не будет. И неизбежно на рынке сложится какой-то баланс, когда будет часть buying в агентствах, будет часть buying в клиентах. Понятно, что байнг в агентствах, но он не будет перерастать таким темпом, как перерастал до этого. Но, тем не менее, он будет. Поэтому некая система органически-то, она на самом деле сложится. И она и распределится, опять-таки, по локации инвестиций, по какой схеме они будут проходить, по прямой, по непрямой, по агентской схеме они будут проходить. И она распределится ну, и как-то устаканится с точки зрения экспертизы, где какая экспертиза больше живет. И более того, ну, мое сугубо личное мнение, оно заключается в том, что даже когда ты берешь и делаешь buying у себя in-house, и всю закупку, и оптимизацию, любые диджитальные задачи in-house, какое-то время все это живет хорошо, но после этого, так как твоя команда занимается только твоим бизнесом, и все-таки это не 360 взгляд, и это не 180 взгляд на индустрию, это какой-то более узкий взгляд, постепенно начнет возникать вопрос. Вот те результаты, которых мы достигаем, даже если они там комфортно подходят для нашего бизнеса, они насколько в рынке? Они лучше рынка? Они хуже рынка? Они рыночные? И ответы на эти вопросы нужно искать. И здесь как раз может появиться вторая роль того, что агентство в том виде, в котором оно есть сейчас, это роль арбитра и консультанта, который может прийти и сказать, что ребят, да, вы здесь делаете правильно, ребят, вот здесь можно лучше, здесь хуже, потому что у нас есть некий пул, у нас есть портфель клиентов, у нас есть портфель рыночных знаний, на основе которого мы вам можем достаточно экспертно рассказывать, где вы в рыночной системе координат находитесь. Это то, что, ну, это та услуга, которая на Западе, она очень сильно развита, как раз в силу того, что большое количество именно закупки, именно ведение рекламных кампаний, оно находится in-house. У нас это будет. Я говорю специально общими словами, потому что сейчас ну, российский рынок, ну, наверное, можно сказать, что мы переходим в такую плоскость консалтинга. Сейчас российский рынок консалтинга, он не то чтобы очень сильно распределен и отрегулирован. Я бы даже сказал, что ну, с моей точки зрения мы находимся только в самом начале формирования пути этого рынка. И как он сложится, в какие именно векторы консалтинговые он сложится, это покажет время. Есть сейчас уже достаточно большое количество начинаний, хороших, не очень хороших, разнонаправленных в консалтинге. Есть начинания, когда там, агентство приходит и говорят клиенту, давайте мы станем для вас интегратором, соответственно, даже я бы сказал не интегратором, но, наверное, когда они говорят, что мы станем интегратором, вашей цифровизации у вас внутри, мы вам сделаем все под ключ от департамента маркетинга, от описаний, компетенции, которыми люди должны обладать, от описания структурного какой-то составляющей. Мы станем вам технологическим интегратором, все вам построим под ключ, чтобы вы могли это делать. Это может быть бизнес-моделью, но, опять-таки, это может быть бизнес-моделью краткосрочной. Время покажет, насколько вся это актуальная история. Есть консалтинг там достаточно прямой, например, по сугубо прикладным задачам. Там, это тоже история, которая, с одной стороны, имеет экономическую составляющую, и она может быть там менее бюджетоемкой, например, чем какие-то другие задачи, но, с другой стороны, это та история, которая, ну, с моей точки зрения, там, она будет актуальна большому количеству игроков. Будет актуальна и актуальна уже сейчас, но все равно, с моей точки зрения, прирост от этого рынка, он находится, ну, в некой перспективе. В некой перспективе, потому что сейчас пока еще подавляющее большинство диджитал задач обслуживается через агентство, пока еще нет осознания того, что эта услуга понадобится. Потому что, ну, всегда российский рекламный рынок устроен так, что всегда твое агентство, оно все-таки не байер, оно эксперт. Оно тебе с сознанием дела говорит, как нужно решать твою задачу. Там, насколько глубокое знание дела, зависит, опять-таки, там, от конкретного агентства и от людей, которые там работают. Вот. Но, тем не менее, с началом тренда перевода всех диджитал-активаций in-house было положено, может быть, чуть более инерционное, но начало тренда к консалтинг-услугам. И даже если сейчас просто погуглить, то можно увидеть, что достаточно большое количество агентств продают тот или иной консалтинг, абсолютно любой.
Говоря про консалтинг, ведь раньше, когда клиенты закупали какие-то услуги у агентства, всякие рекомендации и консультации, они шли, в общем-то, в комплекте ко всем остальным услугам. И поэтому у меня встает такой вопрос, как убедить клиента, что за консалтинг надо платить?
Ну, это не всегда будет отдельной услугой, потому что до сих пор сохранено правило на рынке, которое говорит о том, что если ты агентство, работающее с каким-то там очень важным для тебя клиентом или там с пулом очень важным для тебя клиентов, то ты будешь всегда делать больше, чем предполагает твой контракт. Больше, ну, конечно, там на сумму, больше на стоимость ресурсов, который ты себе можешь позволить. Если ты там будешь делать все уже слишком в больших объемах, ну, ты просто закончишь тем, что не оплатишь работу людей, и там твое агентство закончится. Бывали такие примеры на рынке там лет 7 назад, например. Ну, вот. Но это факт, это будет на самом деле. Потому что у нас есть большое количество, ну, у нас на рынке есть большое количество игроков, которые, ну, по даже внутренним, там, например, соображениям, по поддержанию конкуренции, по соображениям оптимизации результатов, которые не лежат в плоскости диджитала, которые лежат в плоскости, на самом деле, построения процессов политики, будут работать через агентство, но с большим бюджетом достаточно. И таким игрокам, конечно же, услуги будут оказываться, ну, именно вот на том основании, собственно, как ты сказал. А с другой стороны, будет большой пул игроков, который будет начинать вести все это in-house. И вот с этими игроками консалтинговая модель, кажется, будет наиболее эффективной, такой win-win моделью взаимодействия. Потому что для таких игроков консалтинг будет означать несущественный доп. Инвестиций в маркетинг, но та результативность, которую он сможет внедрить в результате там, полученных каких-то консалтинг-услуг, будет покрывать с большим мультипликатором те инвестиции, которые он в консалтинг внес. И это как бы ключевая идея консалтинга. И это ключевая бизнес-модель, когда все это работает, когда консалтинг стоит меньше денег, чем та выручка, которую рекламодатель получит в рамках, соответственно, того, что внедрили в консалтинг. Тут дальше может на разные модели продаж это уже сегментироваться, это может сегментироваться на большое количество разных услуг, но глобальный принцип он будет такой.
Подводя итог, получается, что консалтинг — это важная экспертиза для агентства и, в принципе, потенциальная точка для роста бизнеса, однако это не единственное направление, потому что все равно агентству нужно где-то брать экспертизу и где-то набираться опыта.
Абсолютно верно, абсолютно так. И как бы то, что единственное я могу добавить, это будущее завтрашнего дня, на которое там многие агентства начинают работать уже сегодня. Потому что есть поговорки, кто первый встал, там, тому и Бог подает.
Если происходит трансформация на рынке, какая трансформация вместе с этим происходит внутри агентств? Ведь по-хорошему, если изменяются бизнес-процессы, то должна изменяться и команда, и все остальное.
На самом деле, даже если посмотреть сейчас на рынок, то трансформация, ну, она действительно происходит, она происходит в абсолютно разноправленных направлениях, потому что агентства первый раз в своем существовании проживают вот столь серьезный этап какой-то трансформации. Для всех сейчас трансформация означает такой вход в зону неизвестности большой и начинает немножко напоминать. Знаете, я помню, там, году в 2010-2012 был такой, вот, как мне тогда казалось, бум стартапов, когда все, кто, у кого была какая-то маломальски, ну, весомая с его точки зрения идея, сразу бросал работу, поднимал инвестиции, шел в эту зону неизвестности с пониманием, что все, завтра там, у меня вырастет суперпроект. Вот тогда это было там у всех подряд. Сейчас, наверное, тоже, конечно, этого много. Есть же успешный проект, который стреляет. Но агентство тоже проходит сейчас такую стадию. И действительно, сейчас ключевая задача, которую агентство должно решить для себя, для того, чтобы эволюционировать, это, ну, я бы так сказал, создать внутри, давайте условно это назовем, какой-то инкубатор стартапов. Создать внутри у себя какую-то среду, какое-то, собрать какое-то количество людей, обеспечить им какие-то условия, которые помогут, понимая рыночный спрос, понимая, как он меняется, генерировать какие-то идеи, которые после будут давать ту самую добавочную ценность клиенту, и будут, которые при этом будут, конечно же, коммерчески успешными, потому что все-таки это агентство про бизнес. Иными словами, агентство должно взять этих людей, подключить как раз ко всем источникам знаний внутри, с одной стороны, к рыночной реалии, с другой стороны. Все решают сейчас это абсолютно разными способами. Есть, например, кейсы на рынке. Ну, раз я уже начал говорить обезлично, я буду говорить обезлично. Есть кейсы на рынке, когда агентства вместе с инвестфондами запускают прям такие прям публичные инкубаторы стартапов. Когда говорят, что там за идею, обладающую какими-то критериями или там каким-то NPV, например, там они готовы выделять какие-то гранты на развитие дальнейшего на каких-то условиях. Есть покупки очень ценных с точки зрения агентства кадров сейчас, например, когда агентство нанимает специальных сотрудников, которые должны будут реализовывать все вот эти новые направления, которые я обобщаю по терминам консалтинг. Причем, ну, я думаю, что важно будет позже сделать оговорку, потому что по терминам консалтинг я понимаю там достаточно большое количество задач разных, которые не все могут, наверное, под этот термин тоже подводить. А есть примеры агентские, когда внутри агентства уже есть люди со светлыми головами, уже есть люди, которые смотрят в будущее, и то, что в этом случае там могут делать агентства, это создавать для этих людей такие условия, делать из них некую инвестицию, когда этим людям дают условия, при которых говорят, очень утрированно, тем не менее, садись, придумывай, запускай, бери идеи, отрабатывай все, что ты можешь сделать там, в рамках там, агентской экосистемы или групповой экосистемы какой-то, например, бери, отрабатывай, пилотируй, собирай проектную команду и соответственно, отрабатывай идеи за идеей. Это некая инвестиция в будущее, то, что там ты один или там, группа людей или несколько групп людей разных, в то, что это инвестиция в то, что эти люди смогут придумать там или реализовать какую-то идею уже придуманную, которую точно так же можно будет с которой выходить на рынок, а которую включать в пул уже каких-то там масштабируемых стратегических задач для агентства. Многим агентствам, конечно же, для того, чтобы это реализовать не так легко, как на словах, а и более тяжело на деле, для этого действительно нужно иметь свой бизнес-процесс, потому что агентство, как тот игрок, который был всегда байером, ну, многие агентства, там, по-честному, обладают схожей структурой, схожими функционалами у людей, схожими задачами, там, какими-то должностными там, зонами ответственности, принятия решений и всем таким подобным. А для того, чтобы в текущей структуре вписать вот что-то такое новое, это должно быть достаточно волевой задачей, которая, собственно, эту структуру изменит. Поэтому это, на самом деле, уже слова в сторону каких-то, ну, того, что уже 2 года назад точно было модно называть agile практикой. Я не очень люблю эту модную терминологию, я называю это проектными командами. Это та практика, которую мы, например, используем, когда мы говорим, что если у человека есть хорошая идея, если человек и наш сотрудник, если он может эту идею перед нами защитить, если он может сказать, что я хочу сделать так, это реалистичная абсолютно идея, которую легко реализовать в какое-то решение. Если я могу защитить, сколько это стоит и сколько это принесет, то мы такому человеку говорим, окей, делай. Ну, если это какая-то разумная и подходящая по философии развития нашего агентства, например, концепция. И такой способ, ну, например, проповедуем мы, такой способ проповедуют еще ряд агентств. Ну, и такой способ нам, например, дал возможность существенно расширить пул услуг, которые мы оказываем клиентам с байинга там, до каких-то консалтинговых и более там, научных историй, как пример.
Если консалтинг становится такой важной экспертизой, не получается ли так, что выигрыши оказываются крупные агентства, особенно сетевые, глобальные, у которых за плечами есть куча разных данных?
Ну, на самом деле, очень рано говорить, кто сейчас оказывается в выигрыше, потому что западный опыт, с одной стороны, ты правильно говоришь, у глобальных агентств есть большой западный опыт, но с другой стороны, тоже очень важно понимать, что западный опыт не может быть просто так взят и раскатан на Россию. Слишком разные ментальности у потребителей, слишком разные преференции, слишком разные ценности, слишком разные все абсолютно параметры у аудитории там, условной там, Германии, Америки и у России. Ну, у России и Америки это больше сходного, к слову, но тем не менее. Поэтому опыт, он настолько прямолинейно, его перенести крайне сложно. С другой стороны, опять-таки сказывается, я так думаю, что здесь может сказываться в том числе и уже и размер компании. Чем более это была крупная компания, тем более, если ты международная компания, тем гораздо менее быстро и гибок ты в принятии решений, тем большую фору ты можешь дать даже каким-то локальным игрокам меньшего размера, с другой структурой бизнеса, с другой субординацией, с другой иерархией, которая может сделать что-то быстрее. Есть при этом, конечно же, существенное преимущество сетевых агентств — это объем инвестиций, которые они могут приносить в любое новое направление. Он гораздо больше, чем у локальных агентств, если говорить об этом. Поэтому, оперируя вот этими двумя факторами, с моей точки зрения, сейчас на самом деле что-то похоже на некий паритетный вес сил на рынке. Время покажет, кто в этом всем выиграет.
Все агентства, вне зависимости от того, маленькие они или крупные, в марте резко переехали по домам. И об этом невозможно не поговорить. Как пандемия отразилась на агентском бизнесе?
Слушай, на самом деле, я очень люблю одну мысль, она не моя, но она мне очень нравится. И она заключается в том, что вот этот вот период 3 месяцев, когда мы сидели дома, он на самом деле стал большим катализатором процессов, которые и так случились бы просто позже. Вот там, я не знаю, например, маркетплейсы. Там 3 года все говорили, маркетплейсы, там у них будущее. Типа вот-вот оно наступит. Там и каждый год это было вот-вот. Ну, это правда к этому приближалось, но как-то полномерно. 3 месяца, все. Продажи в диджитале выросли космическим каким-то размером. Понятно, что сейчас все вышли на улицу, все, ну уже не сейчас, какое-то время назад, в офлайне тоже появились продажи, там рынок торговых центров там на какую-то долю, там не 100%, но какой-то восстановился, но диджитальная экосистема вот это изменила существенно. То же самое и случилось на самом деле в агентствах. Когда все работали в офлайне, когда не было необходимости сидеть дома, никто не задавался вопросом, ну, во-первых, насколько это нужно, во-вторых, а что это даст, какие-то риски даст, какие-то даст, с другой стороны, какие-то value для бизнеса. Не задавались вопросом, потому что все было константно, все было стабильно, и это казалось, ну, каким-то излишним шагом, наверное, не очень нужным, потому что все работает, а есть правило, оно, мне кажется, в риском бизнесе работает, но оно звучит как «работает, не ломай». И эта вещь, если у кого-то она в голове была, то она была где-то с низким приоритетом. Ну а после, в марте, все агентства, ну это же не только агентство касается, все бизнес касается, и большое количество и диджитального, и недиджитального бизнеса до сих пор, на самом деле, работает на удаленке. И весь бизнес оказался в ситуации, когда, с одной стороны, большая часть игроков на любом рынке абсолютно получила существенный отрицательный тренд по, собственно, выручке, которую этот бизнес генерирует. С другой стороны, тот же самый бизнес получил для себя неожиданную возможность попробовать посидеть дома и поработать. И, конечно, все входили в это с большим страхом, потому что, а вдруг не получится, потому что у нас всегда, каждый бизнес думал, вот у меня все люди всегда там были перед глазами. А теперь не перед глазами. Как я их проконтролирую? А делают они мои задачи или не делают они задачи? А они что там, филонят или не филонят? Потому что дом диван, дома там куча отвлекающих факторов. И я могу сказать, что это тоже, некая удивительная ситуация. Это коснулось нас в том числе. Через там, какое-то там, достаточно короткое время мы поняли, что от переезда домой ничего не сломалось, на самом деле. От удаленки ничего не сломалось, хуже не стало. И я думаю, что в текущих реалиях это стало одной из точек необходимой или уже реализованной, или, возможно, оптимизации для большого количества бизнесов, потому что многие поняли, что нет необходимости выводить всех людей назад в офис. Зачем? Если что-то работает на удаленке хорошо, это может быть какая-то история, когда ты, например, оптимизируешь площади, которые ты арендуешь. Ну, я слышал, что вот на рынке сейчас, ну не сейчас, а во время как раз самоизоляции, это был для многих актуальный вопрос, ну для многих агентств, это правда. А с другой стороны, опять-таки, как-то пересмотрев вот подход к бизнес-процессам на удаленке, многие поняли, я думаю, что если есть какой-то специалист, у тебя линейный, который он решает задачи, ну вот сугубо линейный, например, в бизнесе, это вообще сейчас неважно, агентство это или там, я не знаю, компания, которая бурением чего-нибудь занимается, если этот специалист решает просто линейные задачи, минимально вовлечен в коммуникацию внутри бизнеса, вовне бизнеса, то в принципе, то, может быть, тогда уже не так и важно, откуда он решает эту задачу. Если он равно хорошо это делает, что из офиса, что с удаленки. Ну и, конечно же, большое количество людей, на самом деле, на рынке сейчас к удаленке привыкло, потому что было некомфортно, когда 3 месяца из дома ты просто никуда не мог выйти, кроме магазина, правда, было некомфортно, но сейчас такой возможности нет, ты можешь днем работать дома, утром ты можешь пойти на пробежку, тебе никто не запретит, не отловит, вечером ты можешь погулять в парк, в ресторан, пойти в кино, как бы куда угодно, все работает, и поэтому работа на удаленке, она перестала быть такой сложной для людей. Поэтому мне кажется, что, конечно же, вот тот переход на удаленку, который был, он для бизнесов действительно стал такой открывшейся новой возможностью. Но посмотрим, как эта возможность реализуется для арендодателей бизнес-центров. Потому что я думаю, что какую-то просадку это должно им обеспечить по площадям, с одной стороны. А, собственно, вот такая мысль.
Я слышал о историях, что некоторые рекламные агентства в диджитале, в том числе и в России, уже полностью перешли на удаленку, но ведь получается, что это рабочая история не для всех, и глобально ничего фундаментально не изменится, и офисы останутся в жизни рекламных агентств.
Ну, я думаю, что будет какая-то комбинаторика, потому что если говорить именно про агентский бизнес, то агентский бизнес, но опять-таки, если даже абстрагироваться от процессов, посмотреть на него в разрезе деятельности людей, то есть 2 таких больших блока деятельности. Первая деятельность заключается в ведении рекламных кампаний, все, что с этим связано в стратегии, в планировании, в том, что ты можешь делать там, абсолютно в любом месте. И любое агентство, которое не является вещью в себе, у которого есть клиенты, которое само по себе все-таки является подрядчиком, ну или партнером, там неважно, это подразумевает под собой, что есть большая деятельность, связанная с общением. Общение на удаленке особенно плотное, особенно какое-то очень, с очень сильной долей взаимопонимания, оно важно, потому что все-таки агентская работа — это всегда про людей, это про то, чтобы люди понимали других людей, как понимали задачи, которые им ставят, так и понимали какие-то более общие вещи. Когда речь идет про общение, удаленка все-таки это не 100% вариант. Да, какие-то конф-коллы или статусные встречи, или какие-то да, техническую коммуникацию с домом ты можешь поддерживать, но переговоры проводить, это гораздо более сложная история. Причем не только для агентства, для клиента, для агентства, для обоих сторон это гораздо более сложная история. Поэтому это то, что на удаленке, ну, маловероятно, что останется. Поэтому фронтальные офисы агентства, ну, вряд ли там они на 100% идут на удаленку. И даже те, кто сейчас на удаленке на 100%, вряд ли это навсегда. А с другой стороны, опять-таки, внутри агентства, как внутри большой компании, тоже есть некий менеджмент. Менеджмент процессов, которые происходят. Потому что любой рекламодатель, который закупает что-то через агентство, он инициирует большое количество процессов, большое количество вовлеченных людей в решение его задач, абсолютно разных людей, начиная с клиентского сервиса и заканчивая финслужбой, юристами, разработкой, которые делают какой-то бэк для этого клиента, не говоря уже про производственные подразделения, которые закупают медиа, которые закупают контекст, соцсети, мобилку, которые планируют это все. Это все большие команды, которые нужно менеджерить. И менеджмент с удаленки, он работает тоже далеко не всегда. Он работает хорошо только в том случае, по крайней мере в агентстве, если у тебя есть какая-то устоявшаяся команда, конкретные там 10 условных человек, которые вот именно в этой связке работают давно. Какие-то новые команды проекта создавать, конечно, крайне сложнее. Поэтому я думаю, что то, что касается менеджмента, это будет в каком-то балансе удаленки, не удаленки. Ну, вторая волна коронавируса остается по своим местам, это понятно. Но, вот, но если говорить про то, что ситуация, как сейчас она, в стране, она линейная, если она будет такая же, то я думаю, что это будет какой-то баланс. на агентском рынке. Но при этом для рынка разработки, например, это вообще не актуальный тезис, потому что разработка, она исторически всегда на удаленке, и там это вызвано вообще другими причинами, и процессы там другие, ментальность людей там другая, и такого большого количества коммуникации и общения там не нужно, насколько я понимаю. И фронтальный офис там, наверное, меньше, чем, ну, в пропорции ко всем остальным, чем у агентств. Поэтому там, например, все будет работать, как работало. И те люди, которые работают в разработке, я думаю, что они к этому уже давно привыкли. Удаленка, которая была, она сюрпризом вообще ни для кого не стала.
В завершение беседы хочется задать вопрос про будущее. Что будет с агентским бизнесом дальше? Как он будет изменяться?
Но агентский рынок будет, как я говорил вот в ответах на более ранние вопросы, агентский рынок будет всегда в условиях, когда есть заказчик-подрядчик, и агентский рынок все-таки подрядчик, он всегда будет вынужден отвечать требованиям клиентов. Требования клиентов имеют очень четкий тренд к расширению с байинговых задач на некие научные консультационные задачи. Вот. С моей точки зрения, вот это вторая часть тренда про научные консультационные задачи. Это как раз то, что, с одной стороны, всегда будет нужно клиентам, потому что многие вещи сложнее построить внутри, чем купить снаружи. С другой стороны, есть где это купить, потому что все эти консультации есть у агентств. Это всегда будет трендом, ну не всегда будет, но какое-то время, это и достаточно долго, я думаю, что это будет трендом к спросу агентств. Агентства будут вынуждены подстраиваться под такой спрос. А iContext, как агентство, собственно, следует этому рыночному тренду, и iContext, как агентство, делает ставку действительно на большое количество научных задач, которые мы можем решать для клиентов, потому что мы понимаем, что если байинг – это только источник экспертизы, если байинг находится частично у клиентов, то добавочная наша стоимость для клиента может быть в том, что мы ему дадим те знания, которые он не может получить. Если ему нужна эконометрика, если ему нужно состыковать перформансную закупку и медийную, и там распределенный по количеству подрядчиков, и если там находящийся частично in-house и полностью проанализировать, построить модели, мы готовы прийти к клиенту и сказать, давай мы это сделаем. Если клиент закупает все in-house, мы готовы стать тем арбитром, который скажет, насколько эффективна закупка, какие точки роста есть в этой закупке, насколько эффективна его маркетинговая стратегия, общая диджитальная или перформанс-стратегия. Мы готовы делать для там, потенциальных наших заказчиков конкурентную аналитику в перформансе. Это тоже отдельная история, потому что это гораздо более сложная аналитика, чем медийная. Есть медиаскоп, который, например, может померить медийные затраты. Там, ну, условно скажем, что условно точно по digital медиа, по офлайн медиа, но он не умеет делать перформанс. Мы за счет наших знаний, за счет наших технологий, за счет нашей экспертизы умеем делать то же самое в перформансе. Это то, что будет, это то, что востребовано всегда для рекламодателей. Мы готовы внедряться для наших рекламодателей всегда куда более глубоко в исследование пользовательских путей, потому что это же тоже целая история. Даже если абстрагироваться вообще от агентств, все, кто инвестирует в диджитал, когда рынок вышел на плато, они тоже все вышли на плато. И многие сейчас стараются оптимизировать свои затраты, не наращивая их, а увеличить свою эффективность. А увеличение эффективности, оно уже, ну, лежит не только в плоскости того, насколько по-умному ты это покупаешь. Оно лежит в плоскости того, что у тебя происходит на сайте с пути пользователя. А это аналитика, а это профильные специалисты, а это при этом какие-то исследования, которые нужно проводить. И это тоже то, что мы можем делать, и то, о чем мы часто говорим с клиентами, и когда мы приходим и строим гипотезы получения пользовательских путей. Дальше, в зависимости от того, насколько внедрение нашей гипотезы, насколько оно улучшило там, воронку продаж, например, которая есть у клиента, в зависимости от этого там, мы вырабатываем какую-то ценовую модель, например, по которой мы работаем. Рынок будет двигаться в сторону оптимизации закупки, как я вот только что сказал. И оптимизация закупки, она опять-таки связана уже не только с тем, сколько чего ты закупаешь, она связана с тем, насколько точно ты это закупаешь. Точность твоей закупки, она связана с использованием данных, ну, на 100%. И не всегда данных площадок хватает для того, чтобы закупить точно максимальный объем твоей целевой аудитории, который у тебя есть. У тебя какой-то специфичный продукт, таргетинг не всегда может хватить. Но есть поставщики даты, которые могут тебе в этом помочь, которые можно загрузить на площадке, которые можно смотреть с таргетингами, на основе которых можно получить более узкую выборку с меньшими инвестициями, маркетингами, но они будут настолько более целевыми, что выручка от продаж, которую принесут, будет сильно выше. Это тоже то, чем мы помогаем, это тоже то, с чем мы работаем, и мы пристыковали к себе достаточно существенный пул партнеров по работе с датой. Это тоже то, что мы предлагаем нашим рекламодателям. И если прорезюмировать вот эти направления, про которые я рассказал, то наш фокус глобально, он сейчас не только на баинге, не только на поставках решения перформанс-задач, он находится и в науке в том числе. И мы готовы для потенциальных наших клиентов, например, не вести рекламную кампанию, но быть для них консультантами и помогать им строить все вот эти вещи внутри, строить их маркетинговые стратегии, строить тактику работы с инвентарем, помогать им с медиапланированием и с решением вот именно научных и технических задач. Это наш глобальный вектор, который включает в себя в том числе несколько направлений, про которые я рассказал. При этом мы не стараемся быть заложниками этих направлений. Мы стараемся смотреть широко на рынок, и у нас есть команда, которая, собственно, в том числе и решает как раз задачи выработки гипотез, отработки, создания минимальных каких-то продуктов, обладающих ценностью, и масштабированием их на рынок. То есть это говорит о том, что если мы с вами встретимся через полгода, вероятно, я скажу, что те направления, про которые я сказал только что, они уже модифицировались. Рынок гибкий, мы тоже должны быть гибкими. И это, к слову, это то, что, наверное, стоило сказать в ответе на какой-то из более ранних вопросов, вот когда мы говорили про то, ну, как вообще структура агентства, экосистема агентств меняется с учетом текущей рыночной реалии. Сейчас самое важное, что может для себя внутри сделать агентство, это быть готовым к любой гибкости. Вот мы стремимся быть гибким для того, чтобы тоже в чем-то даже опережая рынок, как раз и отвечать на клиентский спрос, который к нам предъявляют наши клиенты.
С вами были Ярослав Макаров и Дмитрий Алимов. Все подкасты спецпроекта iContext Group вы найдете на сайте AdIndex. Слушайте нас на всех популярных платформах.